который ссылается Нобелевский комитет, объясняя свое решение о присуждении премии этого года по экономике, и которые содержались в работе, опубликованной еще в 1962 году.
Начинается статья с описания проблемы, которая имеется при нынешней системе высшего образования в Соединенных Штатах, а именно, что студенты подают одновременно в несколько университетов, куда-то их принимают, откуда-то отказывают им, а в каких-то местах их ставят на очередь. Дальше студенты вынуждены решать, либо им рисковать и ждать очереди там, куда они хотели поступить, либо им идти туда, что не было их, собственно говоря, лучшим выбором, но зато уже надежно их приняли. И таким образом многие из них принимают решения, которые не являются для них самыми лучшими. А те, кого приняли в несколько мест, они какое-то одно выбирают. Значит, они должны в университеты набирать уже тоже не тех, кого они хотели. В результате получается ситуация и не оптимальная, и нестабильная, потому что даже те, кого приняли, кто поступил туда, где было более надежно, меньше риска, потом пытаются перевести в другое место или уходят. Значит, стабильности нет. Стабильностью в экономике называется ситуация, когда решение принято, его уже не меняют, и дальнейших поисков не ведется.
Другими словами, речь идет об оптимальности нынешнего распределения будущих трудовых ресурсов в данном случае. Но еще более показательным оказывается пример с выбором будущего супруга или супруги.
Обратились Шепли и Дэвид Гейл к вопросу о браке. И создали, предложили вот очень простую матрицу, что если есть 10 женихов и 10 невест, и женихи сватываются к каким-то невестам, и невеста выбирает одного, остальных отвергает, они идут к следующей, кого-то тоже выбирают, кого-то отвергают, потом кто-то, кто раньше не обращался к первой невесте, может быть, к ней посватается, когда его кто-то отверг, а она может отвергнуть тогда того, за кого она поначалу согласилась выйти замуж. И в итоге, в результате, раз есть 10 женихов и 10 невест, путем вот такого отсева и отбора, они найдут наиболее приемлемые партии, то есть партии, где для невесты она точно выберет того, кто самый лучший для нее из 10, а с точки зрения жениха, в общем-то, это будет лучший из возможных вариантов. То есть они остановились, все. Ситуация оказывается стабильной. Вместе с тем, поскольку она лучшая и для жениха, и для невесты, из тех, которые являются возможными, то она является в этой ситуации оптимальной.
Так и появился основополагающий принцип нового направления научных исследований, который его авторы Дэвид Гейл, скончавшийся в 2008 году, и Ллойд Шепли назвали тогда алгоритмом отложенного выбора. И использовали его, например, в проектах, где оптимальное распределение требуется уже с самого начала.
Такая же ситуация может быть не среди 10 женихов и 10 невест, а среди студентов и университетов. Вместо существующей системы предложили Грейл и Шепли этот алгоритм. Университеты просто всех, кого они готовы принять, они не принимают, а только ставят на очередь. И люди, которые подали, выбирают вот данный университет, кого-то отвергают. Те, кого отвергли, подают другое место. Там кого-то приняли, кого-то отвергли, они подают в третье место. И в конечном счете каждый выбирает то, что является наиболее возможным из лучшего и лучшим из наиболее возможного. И вместе с тем университеты получают стабильную студенческую массу, которая уже никуда не уходит и по качеству является достаточно однородной для того, чтобы работать в этом университете. И таким образом стабильность и оптимальность достигаются уже на примере больших масс и больших величин, где участвуют, в общем-то, крупные институты и большие массы людей. Вот, собственно говоря, так был создан этот алгоритм, который впоследствии практически применялся в целом ряде проектов на протяжении последних десятилетий.
Этими проектами непосредственно занимался второй из Нобелевских лауреатов 2012 года по экономике Алвин Рот, который моложе Ллойда Шепли, одного из создателей теории оптимального распределения, на 28 лет. Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Экономическую панораму представил Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Петербурге проходит 22-й международный фестиваль «Балтийский дом». Особое событие – презентация молодого театра «Петербургский кейс. Новые имена». Тему продолжит Лиля Пальвелева.
Балтийский дом сейчас в самом разгаре, он продлится до 20 октября. Значительную часть фестивальных спектаклей уже успел посмотреть театральный критик, кандидат искусствоведения Марина Тимашева. Вот что, по ее мнению, достойно особого упоминания.
Конечно, в первую очередь, это спектакль Монтесини «Крошится божественная комедия». Великий мастер со своим театром Менофортес привез 4,5-часовой спектакль по величайшему произведению Данте. Но нужно сказать, что в его спектакле Данте воспринимается, пожалуй, иначе, чем когда его читаешь глазами, потому что Монтесини «Крошится» не так, кажется, волнует путешествие по кругам ада или чистилище, не так волнует теологические проблемы, его более всего живут. Чувственного, умного человека интересует история бесконечной любви главного героя поэмы Данте, то есть самого Данте, к его прекрасной Беатриче, которая выглядит в этом